В 2004 году на экранах кинотеатров появился фильм японского режиссера Такаши Шимидзу с незамысловатым, но грозным названием «Проклятие». Эта картина представляла собой американский ремейк японского фильма ужасов. Но по оценкам зрителей, ремейк превзошел свой предшественник. Все начинается с того, что ревнивый муж, потомок самураев, узнав из дневника жены о ее измене, приходит в ярость, и в этом состоянии ярости он убивает жену, их малолетнего сына и даже кошку. Теперь проклятие убитых находится там, где жили люди, поджидая новую жертву. Когда проклятие находит жертву, она умирает, а проклятие становится еще сильнее. И так, убивая жертву за жертвой, однажды брошенное проклятие, как вирус, распространяется и плетет сеть ужаса. Так гласит краткое описание этого фильма. Конечно, большая часть этого фильма не более чем выдумка, плод фантазии режиссера, хотя, надо сказать, довольно зловещий. Но в одном все-таки, похоже, режиссер прав. Наш мир, мы с вами, опутаны сетью проклятия. Сетями. Причем более страшных, чем то, о котором говорится в этом фильме. Более страшных проклятий, потому что эти проклятия ближе к нам и намного реальнее, чем то, что нам показывается с экранов телевизора, или чем то, что мы читаем в том или ином произведении. Эту мысль очень хорошо выразил известный русский писатель Иван Сергеевич Тургенев. У него есть небольшое размышление, так и называющееся «Проклятие». В этом размышлении он делится своими впечатлениями от прочтения трагедии Байрона «Манфред». Цитирует слова проклятия английского писателя, присутствующего в этом произведении. А затем вдруг мысль Тургенева меняется, и он вспоминает не сюжет литературного произведения, а реальную историю, свидетелем которой он был. Ссора, жестокая ссора между двумя крестьянами, отцом и сыном. Сын кончил тем, что нанес отцу нестерпимое оскорбление. «Прокляни его, Василич, прокляни окаянного!» – закричала старуха. «Жена этого старика, изволь, Петровна, — ответил старик, перекрестившись, — пускай же и он дождется сына, который на глазах своей матери плюнет отцу в его седую бороду». «Это проклятие, — пишет Тургенев, — показалось мне ужаснее Манфредовского. Сын было раскрыл рот, хотел что-то сказать, да пошатнулся на ногах, позеленел и вышел вон. Мы живем в мире, опутанном сетями проклятия. Мы живем в мире, пропитанном проклятиями. Большинство людей испуганы, встревожены. Они не уверены в себе. Иными словами, они живут с ощущением того, что они прокляты. И ужасно страдают от этого. Посмотрите, о чем люди говорят, когда вы едете, допустим, в электричке. Посмотрите, о чем люди говорят, когда вы сидите на обеде или заходите в какое-то кафе. О чем люди говорят во время перерыва на работе или в учебе. просто идя по улице, о чем они говорят? Вы увидите, что по большей части эти разговоры представляют собой пассивные обвинения и выражение недовольства, которое живет в человеке. Многие чувствуют себя жертвами, особенно сегодня, когда чаще, чем когда-либо, мы слышим только одно слово. Надеюсь, вы уже догадались, какое. Конечно же, кризис. Многие люди чувствуют себя жертвами. И мы с вами верующие не исключение. Буквально на прошлых выходных я был на молодежном миссионерском конгрессе в городе Перми. И в самом начале этого конгресса организаторы решили провести опрос, анкетирование. В числе тех вопросов, которые они задали, был и один, который звучал приблизительно следующим образом. В чем вы больше всего нуждаетесь? О чем вы больше всего хотели бы услышать? Да, анкетирование было анонимным, поэтому молодые люди имели возможность высказываться свободно. Так вот, очень многие молодые люди написали, верующие молодые люди написали о том, что они хотели бы знать, они хотели бы быть уверены в том, что Бог их любит и принимает. Почему? Разве они еще не уверены? Похоже, нет. Похоже, они не чувствуют этого, не видят. Даже верующие, мы с вами, мы тоже живем с ощущением того, что нас не понимают. Нас не принимают, нас не любят, по отношению к нам несправедливо себя ведут. Мы живем с ощущением того, что мы жертвы. И не надо ничего особенного делать, чтобы это ощущение появилось. Ощущение того, что мы прокляты, оно приходит само. И даже если никто нам не скажет извне об этом, внутренний голос напомнит нам, что мы ненужные. Мы никчемные, мы отвратительные, обреченные на болезнь и смерть. Неудивительно поэтому, что вокруг себя мы так много слышим слов проклятий в разной форме. Значительно чаще мы их слышим, чем слова благословения. Люди, чувствующие, что они прокляты, владеющие единственное чем, так это только проклятием, ничего кроме проклятия окружающим сказать не могут. Поэтому мы слышим проклятия дома, мы слышим проклятия на работе, в аудитории, в автобусе, в электричке, в очереди, когда стоим, в больнице, когда сидим, ожидаем приема, мы слышим проклятие. Люди проклинают правительство, милицию, ФСБ, церковь, руководителей организаций своих, преподавателей, более предприимчивых соседей, бывших друзей, детей своих и даже родителей. Так что сеть проклятия, оно все больше и больше нас опутывает. Но Бог никогда не хотел, чтобы люди погрязали в проклятии. Бог никогда не хотел, чтобы люди проклятия в адрес друг друга говорили. Бог никогда не хотел, чтобы люди в проклятии прозябали и влачили свое жалкое существование. И Бог никогда не хотел, чтобы люди проклятыми умирали и погибали. Никогда Бог этого не хотел. И особенно хорошо это видно, когда мы читаем с вами книгу «Бытие». Дело в том, что в книге «Бытие» слово «благословить» или слово «благословение» встречается чаще, чем в каком-либо другой книге Ветхого Завета, да и вообще в какой-либо другой книге Библии. Из более чем 400 случаев использования этого слова в Ветхом Завете, 88 раз слово «благословить» или «благословение» встречается в книге «Бытие». Поэтому можно сказать, что книга «Бытие» – это в некотором смысле книга о благословении. Отсюда и те истории, которые мы читаем в книге «Бытие». Давайте вспомним хотя бы некоторые. Вот история. Авраам возвращается после сражения с 5 царями. Ему навстречу выходит Мелхиседек, царь Салима. И что? Мелхиседек благословляет Авраама и Бога Всевышнего. Бог благословляет слугу Авраама, когда тот молится. И что происходит? Он находит жену, ту единственную, для сына своего господина Исаака. Иаков и Исав борются за отцовское благословение. Бог благословляет Иакова, когда тот трудится у своего вероломного дяди. Иаков за ночь до встречи со своим братом страстно ищет только одного – Божьего благословения. Иаков, встречаясь вместе с Иосифом, одно из первых, что делает, это благословляет сыновей Иосифа. И помните эту историю, как он меняет руки. И, наконец, Иаков благословляет всех своих 12 сыновей, 12 патриархов. Этим книга «Бытие» заканчивается. А начинается все с истории сотворения. И вот эта история, как никакая другая в Библии, показывает, что Бог создал человека, да и всех живых существ, для того, чтобы они радовались благословению, чтобы они жили. Я не случайно сказал «жили», потому что Божье благословение – это прежде всего жизнь. За всеми обещаниями о процветании, о преуспевании, о здоровье, о наследстве и о потомстве, за всеми этими обещаниями стояло прежде всего обещание жизни. Отсюда эти слова Моисея, когда он завершает обширный перечень благословений и проклятий, обращаясь к израильскому народу, он произносит только одну фразу. Он говорит: «Жизнь и смерть предложил я тебе». Благословение и проклятие. Благословение – это жизнь, а проклятие – это в конечном итоге смерть. Так вот, Бог создал человека и все живое на нашей планете для жизни, для благословения. Именно поэтому, когда на 5-й день на земле появляются первые живые существа, то помимо привычной фразы «и увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день 5-й», мы читаем еще одной важной детали. Смотрите, 1 глава Бытие, 22 стих. «И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». Когда повествование доходит до сотворения человека, то мы находим то же самое, но только в еще большем объеме. Бог снова благословляет. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Вот этот момент, что Бог благословляет человека, настолько важен, что автор книги «Бытие» повторяет о нем еще раз в 5 главе, когда он вкратце описывает, что произошло. Он сказал: «Бог сотворил человека, мужчину и женщину, сотворил их и благословил их». С самого начала Бог хотел благословить человека. Бог хотел дать человеку жизнь. Но когда в мир вторгся грех, то он нарушил Божий план. Человек ушел от Бога, а вместе с этим ушло и благословение. Пришло проклятие, смерть. Но Бог не оставил своего желания благословить человека. Поэтому Бог избрал потомков Сифа, чтобы они и сами были благословлены, и другим благословение принесли. Но и на сей раз замысел Божий не осуществился. Потомки Сифа, как и потомки Каина, развратились, и на землю пришел потоп. Но опять Бог не оставил своего намерения благословить человека. Он избрал Ноя и его детей. И после потопа, когда Ной вместе со своим семейством вышел из ковчега, принес жертву, в 9 главе книги Бытия в 1 стихе мы читаем: «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Вы слышите? Это практически слово в слово то благословение, которое Бог произнес при творении. Бог хотел через Ноя и его сыновей благословить этот мир. Но опять Господа ждало разочарование. Отведав вина, Ной опьянел и лишился одежды. В некотором смысле это напоминает историю Адама, который, вкусив запретный плод, потерял одежду славы. А один из сыновей Ноя стал над своим отцом насмехаться. И снова звучит проклятие в 9 главе: «Проклят Ханаан, раб рабов, будет он у братьев своих». Быть может, Сим и Афет, может быть, они принесут благословение. Ной выражает свою веру в это. Он говорит: «Благословен Господь Бог Сима», в 9 глава, 26 стих. «Да распространит Бог и Афета», 27 стих. Но история строительства Вавилонской башни показывает, что ни Сим, ни Иофет, ни их потомки, возлагавшихся на них надежд, не оправдали. Что дальше? Оставит ли Бог человека погрязать в проклятии и в проклятии погибать? Нет. В тот самый момент, когда, казалось бы, надежды никакой уже нет, мы вдруг читаем первые тексты 12 главы книги Бытия. Я предлагаю вам открыть это место Священного Писания, 12 глава книги Бытия, с 1 стиха. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Обратившись к Аврааму подобным образом, Бог еще раз сказал о том, что Он, несмотря ни на что, своего намерения не оставил. Бог по-прежнему желал благословить. И не только Авраама. Да, быть может, Авраам на тот момент более чем кто-либо другой ощущал на себе силу проклятия, потому что ему было 75 лет, он уже был не юноша. Он был человеком зрелым, преклонного возраста, даже мы могли бы сказать. У него была семья, но вся его семья состояла из него и его жены. Как никто другой, он ощущал на себе силу проклятия. Но Бог хотел благословить не только Авраама, но и всех тех, кто тоже нес на себе проклятие греха. Бог хотел благословить Авраама, а через него и всех остальных. И, кстати, в этом особенность благословения. В этом благословение отличается от святости. Святость ведет человека к удалению от суетного мира, а благословение, наоборот, всегда предполагает открытость к этому миру, обращенность к этому миру. Нельзя быть благословленным самим в себе. Быть благословенным означает благословение нести другим, дарить другим жизнь, открывать миру Бога. И вот Авраам соглашается. В 4 стихе мы читаем: «И пошел Авраам, как сказал ему Господь». Он идет в ту землю, в которую указал ему Господь. Казалось бы, он делает все то, что от него требовалось. Только вот обещанное благословение на него тут же не обрушивается. Он приходит в землю обетованную. Он проходит ее всю с юга на север. Он ее осматривает. И что он видит? Он видит, что эта земля не пуста, и она вовсе его не ждет. Все, что слышит Авраам, придя в обещанную землю, стих 7, 12 главы, Бог говорит: «Потомству твоему отдам я землю сию». А сам Авраам всю свою жизнь странствовал и скитался по земле, благословить которой его обещал Бог. Более чем странно. Если раньше замысел Божий благословить человека притыкался о том, что люди не откликались, то на сей раз кажется, что сбой дает сам Бог. Авраам откликается, идет, а благословения нет. На самом деле, не так, не совсем все так. Но история Авраама показывает нам, что круг проклятия, круг смерти разрывается постепенно, не сразу. Благословения пришли, но пришли не сразу. Сын обетования, как вы помните, появился у Авраама 25 лет спустя, после того, как Авраам согласился последовать за Господом. Великий народ от Моисея произошел 400 лет спустя. И лишь 700 лет спустя при Соломоне Израиль наконец-таки овладел всей той землею, которую Бог обещал Аврааму. Благословение пришло, но не сразу. Оно пришло постепенно. Не сразу благословение заявило о себе и в жизни Иакова. А еще труднее благословение увидеть в жизни Иосифа. Помните, да? Его продают братья, его же собственные братья продают его в рабство. Его несправедливо обвиняют в том, чего он не делал. Но проходит время, и сам Иосиф говорит о том, что это было благословение. Да, благословение приходит в нашу жизнь постепенно, не сразу. Постепенно это благословение делает нас благословением для других. Но входя в нашу жизнь, благословение меняет ее радикально. Точно так же, как жизнь Авраама радикально поменяла всю историю человечества. Быть может, нам трудно это заметить, но шаг за шагом мы видим, как Авраам становится благословением. Сначала Авраам становится благословением для своего племянника Лота. Затем Авраам становится благословением, и только подумайте об этом, для жителей Содома и Гоморры. Потом Авраам становится благословением для Авимелеха, царя Герарского, и его народа. И, наконец, через Иисуса Христа Авраам становится благословением для всех нас с вами. Поэтому много веков спустя апостол Павел в послании к Галатам мог смело сказать: «Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». А потом он продолжил, он говорит: «Нет ни иудея, ни еллина, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского». Можно было бы добавить: «Нет ни проклятого, никчемного, ни нужного, ни любимого».
Все вы сыны Божьи во Христе Иисусе. И если вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Наш мир опутан сетями проклятия. Но настало время остановить это. Хватит сеять вокруг себя проклятие и смерть. Бог желает каждого из нас благословить. И Он желает, чтобы каждый из нас стал благословением для других, для тех, кто окружает нас. Нас благословить, а через нас других. Он желает, чтобы мы стали благословением друг для друга. Чтобы друг другу мы говорили не злые, не оскорбительные слова, а добрые и хорошие. Чтобы мы друг за друга молились, чтобы мы друг друга поддерживали, друг другу оказывали уважение и проявляли понимание. Только представьте, как это здорово, когда ребята, живущие в одной комнате, или девушки, живущие в одной комнате общежития, становятся благословением друг для друга, а не проклятием. Как это здорово, когда преподаватели становятся благословением для своих студентов, а студенты становятся благословением для своих преподавателей. Как это здорово, когда начальник является благословением для своих подчиненных, а подчиненные благословением для своего начальника. Когда пастор благословение для своей общины и паствы, а паства благословение для своего пастора. Как здорово, когда муж благословение для своей жены, а жена благословение для своего мужа. Когда родители благословение для своих детей, а дети благословение для своих родителей. Как здорово, когда мы все благословение даже для своих врагов. Но чтобы все это стало реальностью, а не красивой идиллией, потому что вы сейчас послушались, повосхищались, а потом подумали, а в жизни оно все по-другому. Да, по-другому, но оно может измениться. И чтобы все это стало реальностью, чтобы мы сами могли благословение обрести, чтобы мы других могли благословить, нужно всего лишь одно. Нужно пойти туда, куда нас позовет Бог. Нужно пойти туда, куда Он нам укажет. Помните, Адам потерял благословение почему? Именно потому, что он от Бога ушел, Бога не послушался. В случае с Авраамом наоборот. Аврааму Бог говорит: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу. Пойди туда, чтобы я мог произвести от тебя великий народ. Пойди туда, чтобы я мог тебя благословить. Пойди туда, чтобы я мог возвеличить твое имя». И Авраам пошел. Пошел. Потому что он воспринял эти слова не как призыв к невероятной жертве, хотя это так было на самом деле. Он воспринял эти слова как указание на путь к благословению. Он послушался. Он пошел. И он стал не только благословением для самого себя и своих потомков, но и для всех нас. Авраам пошел. Пошла за Господом и девушка по имени Агнес Баяджио. Она была третьим по счету и самым младшим ребенком обеспеченных родителей. Хорошенькая, послушная, внимательная, доброжелательная. Она прекрасно пела в церковном хоре, помогала маме и отстающим в школе. Она играла в спектаклях и писала для церковной газеты. Сначала она хотела стать писательницей. Потом она хотела стать музыкантом. И, наконец, она решила стать миссионером в Африке. Но вскоре Африку сменила Калькутта. Когда Агнес стала 17 лет, она пришла к своей матери попросить благословения. Она решила стать монахиней и отправиться в Калькутту. Мама пережила шок. Агнес такая тихая, такая разумная, такая домашняя, покладистая. Откуда эта прыть? А Калькутта это вообще где? Отдать дочь Богу, тем более в Калькутту, означало, особенно по тем временам, расставание навсегда. Но мать согласилась. Сначала Агнес поехала в Дублин, в монастырь ордена Лоретта. В течение года она изучала там английский язык, а затем она отправилась в Калькутту, где в течение 16 лет она преподавала бенгальским девочкам на бенгальском языке историю, географию и природоведение. 16 лет она старалась образованием победить бедность. И у нее хорошо получалось. Она тоже занималась с отстающими, пела в церковном хоре и пользовалась заслуженным уважением как учителей, так и учеников. Она даже стала директором одной из школ. И вдруг, 10 сентября 1946 года, по дороге из Калькутта в Дарджилинг, она, подобно Аврааму, услышала призыв. Призыв оставить уютную монастырскую обитель и поселиться в трущобах Калькутты для того, чтобы служить беднейшим из бедных. Она услышала призыв стать благословением. И она пошла туда, куда ее повел Бог. Но, как и в случае с Авраамом, никаких благословений на нее тут же не обрушилось. И не было никаких дальнейших указаний свыше, что ей делать. Целыми днями она скиталась по улицам. Время от времени она пыталась просить подаяния. Среди мусорных куч она основала школу для никому не нужных детей, младенцев из мусорных баков, инвалидов детей и сирот. Затем она стала стаскивать куда-нибудь под крышу умирающих бездомных, стараясь как-то облегчить их страдания. Но все это она делала в одиночку. Лишь 3 года спустя, в 1949 году, к ней присоединилось еще 12 последовательниц. И так было положено основание ордену милосердия. Так началось служение матери Терезы. Затем последовала организация серии детских приютов, открытие дома для умирающих, создание передвижной лепроклиники и строительство отдельного поселка, где прокаженные могли жить семьями, а также организация первой в мире христианской больницы для больных СПИДом. «Вы лечите причину, а не следствие», — говорили ей. «Вы латаете дыры, пускаете пар. Ваш труд тонет в океане проблем, которые могут быть решены только совместными усилиями на государственном уровне». Но мать Тереза не принимала и не соглашалась с такой критикой. Она считала, что нужно действовать в полном соответствии с буквой и духом Писания. «Малое», — говорила она, — «но с большой любовью». Никаких грандиозных проектов, которые слишком часто становятся не даром любви, а ее надгробием. Лишь малое, но с большой любовью. Это маленькая женщина, если вы можете разглядеть на фотографии. Она действительно маленькая. На фотографии вы видите, как президент Соединенных Штатов Рональд Рейган вручает матери Терезе золотую медаль свободы. Это маленькая женщина, владевшая только сандалиями и недорогим сари с голубою полоскою и распятием на плече, смогла стать большим благословением, причем не только для бедных, но и богатых, влиятельных, власть имеющих. Она смогла стать благословением для всех тех, с кем она встречалась. И после встречи с ней никто не оставался таким, каким был прежде. Но она не только стала благословением для других, она и сама обрела благословение. Когда незадолго до ее смерти у нее спросили: «Скажите, пожалуйста, были ли у вас когда-либо выходные или праздники?» Она ответила: «Да, у меня каждый день праздник». Конечно, вы можете сказать: «Я не мать Тереза». И вы правы, вы не мать Тереза. И я, кстати, тоже. Хотя мы владеем значительно большим, чем владела мать Тереза, когда начинала свое служение. Вам не нужно становиться монахами или монахинями и ехать в Калькутту. Для каждого из вас у Бога свой призыв, свое поручение. Но вот неизменным остается одно – подобно матери Терезе, подобно Аврааму, подобно нашему Господу Иисусу Христу, подобно многим другим, каждый из вас может стать благословением. Каждый из вас может сам ощутить благословение в своей жизни и подарить его другим. И все, что для этого нужно, это пойти туда, куда вас зовет Бог, пойти туда, куда Он вам указывает. Авраам последовал. Последовал Иисус. Последовала и мать Тереза. А каков будет ваш ответ? Пусть ваша молитва скажет ему об этом. Помолимся. Наш любящий Отец Небесный, мы обращаемся к Тебе. Мы, погрязающие в проклятии и все больше и больше оказывающиеся в этих сетях, мы молим Тебя, Господи, о том, чтобы этот круг порочный, круг проклятий, злобы и ненависти был разорван силою Твоей благодати, силою Твоего благословения. Мы просим Тебя, Боже, о том, чтобы Ты каждого из нас благословил и каждого из нас сделал благословением для других. Мы молим Тебя, Господи, чтобы мы были чутки к Твоему голосу. И когда Ты позовешь нас, куда Ты позовешь нас, мы бы пошли. Во имя Господа Иисуса мы молим. Аминь.